У нас в гостях уже есть в студии, наконец-то мы дождались Марка Фейгина. Это адвокат украинского журналиста Романа Сущенко. Добрый вечер уже.
Да. Вечер добрый, да.
Ждем от вас последние новости, как продвигается вообще процесс по Роману Сущенко и как он себя чувствует. Это первый вопрос.
Или, в принципе, все остается на точке зависания. Вот непонятно, когда начнется активная стадия следствия, когда начнется суд.
Нет, вы знаете, со следствием не стоит связывать никаких каких-то существенных событий, mm-hmm. потому что вот уже 3 месяца ничего не происходит. Я действительно подал ряд ходатайств, они все-таки окончательно приняты, в частности, бумага Министерства обороны, Гурмова.
Но все-таки какой-то...
Приняты. Да, они приняты.
Какой-то оборот процессуальных документов, по крайней мере,
ну,
с вашей стороны
происходит. Ну да, да, они сначала там, если уж говорить об этом, под предлогом того, что документ сначала не был заверен, я его заверил, поставил печать МИДа. Потом, значит, сказали, нет перевода. Я говорю, какой перевод? Он не должен быть. Вы же следствие, вы сами все переводите. Нет, пожалуйста, переведите. Мы перевели, нотариально заверили. После этого документы были приняты. Ну, правда, это влияет и паблик, когда я пишу о том, что в нарушении УПК такие документы не принимаются, то они действуют обратным образом, чтобы показать, что нет, у нас все законно, у стороны защиты есть все возможности для обеспечения процессуально своих прав. Что касается всего остального, ну, есть много оптимистической информации, которая не столько связана со следствием и процессом, сколько извне с ним. И она ободряющая очень.
Это международные площадки какие-то?
Вы знаете, и то, это и со стороны Украины, ну, не секрет, она уже, это публичная информация, 2 февраля президент Порошенко разговаривал с Путиным, вот, московская часть, ну, вот, Москва подтвердила эти переговоры, а уже украинская пресс-служба подтвердила, что переговоры были, и речь шла о Сущенко. Вот. Ну, я знаю и некоторые детали, которые преждевременно сейчас раскрывать. Ну, просто идет медленный, тягучий процесс попыток переговоров. Это еще даже не сами переговоры, это попытки их переговоров. Но то, что этот кейс обсуждается, это уже очень позитивно. Я думаю, что в ближайшее время будут и известны некоторые результаты этих переговоров. Вот, я уже говорил, позиция моя как защитника, она такова, что я не считаю, что Роман Сущенко может спасти посредством суда. В России суд — это производное от государства. Иллюзий здесь не стоит питать, надо сразу выбрать стратегию, которая будет направлена на то, что Роман должен вернуться домой. А как он вернется, это уже второй вопрос, это вторично.
Марк, а вас не угнетает как адвоката, извините, позволю себе такое профессиональное вмешательство, как коллега, я тоже адвокат, вас не угнетает, что нивелируется на самом деле само существование правовой позиции, да, и работы адвоката вот этими политическими переговорными международными процессами? Вот, то есть то, что вот я сейчас наблюдаю, скажем, на примере наших 2 стран, свидетельствует о том, что правовая позиция, она вообще на самом деле мало кого интересует. То есть все приблизительно знают, на чьей стороне право, на чьей стороне даже уголовно-процессуальный кодекс, да, но тем не менее решающими обстоятельствами для дела является совершенно не то, что принято рассматривать в правовом поле.
Ну, смотрите, я вам на ваш вопрос отвечу и да, и нет. С одной стороны, я отдаю себе отчет, я человек рациональный и понимаю, что в авторитарной системе, где суд является не независимой ветвью власти конституционной, какой он должен быть, а всего лишь функцией по политическим, как минимум, делам, хотя не только по ним, кстати сказать, а является инструментом этого государственной власти, не стоит питать иллюзий. Не стоит писать иллюзии и обманывать кого-то, ни себя, ни других. Не надо этого делать. Надо говорить о том, что по политическим делам решение принимается не в стенах суда. А как бы оптимистично здесь другое. Вы знаете, что процесс, он же ведь не только судом заканчивается. Я являюсь персонально осуществляющим это право. Да? Во мне право воплотилось как в защитнике, как участники процесса. И с этой точки зрения я свою процессуальную функцию полностью выполняю. Мне не в чем себя упрекнуть. Я не подменяю процесс со своей стороны какими-то иными методами, способами, которые были бы охарактеризованы исключительно как внепроцессуальные. Я-то как раз делаю свое по закону. Это та сторона. Это сторона моих оппонентов процессуальных действует не по закону. Да, но таковы обстоятельства, они объективны. И не стоит на это закрывать глаза.
А как себя чувствует Роман в статусе клиента, когда вот творится такое тоже, да? Вот когда у нас расписаны процессуальные роли, на самом деле, мне кажется, это проще для человека, но это привычнее. А тут ты получаешься немножко такой чувствуешь себя разменной монетой. Ну, любой человек в любых обстоятельствах, наверное, это ощущает на себе. Но это усиливается ощущением несправедливости, вообще непонятной ситуации. И вот он даже не знает, мне кажется, вот на что вот можно рассчитывать в данный момент.
Нет, вы знаете, во-первых, у Романа нет иллюзий, он журналист, и он в этой сфере вовлечен. Если бы он просто выдернутый, как какой-нибудь Литвинов, скотник, жил-жил, бац, и обвинили черт знает в чем. Нет, Роман был внутри этой ситуации в том смысле, что он располагал информацию, он 6 лет работал постоянным корреспондентом в Париже, он участвовал в нормандских форматах, освещал Хату Коринформа.
Да, я знаю, я с ним встречалась в Париже.
Да-да-да, он не наивный человек. Он вполне себе искушенный. В этом смысле отдаю себе отчет, как это все происходит.
То есть вы считаете, что эти обстоятельства, в принципе...
Они ему понятны. Они ему понятны, тем более, что он встречается же не только с адвокатом. Он не настолько изолирован, он общается с консулом. И консул Брискален, который посещает его в соответствии с уголовно-процессуальными требованиями дважды в месяц, ровно то же самое ему излагает.
И так оно и есть. То есть это соответствует действительности?
Да, он дважды его посещает в месяц, и вот сейчас он 10-го опять пойдет к нему. Так что дефицита информации и понимания ситуации у него нет. Другое дело, он чувствует себя хорошо, потому что он как раз чувствует через меня и через консула эту поддержку. Он осознает, что он не брошен, что им занимаются, причем на высшем уровне, что судьба его не безразлична. И это, конечно, так сказать, для него гораздо важнее, чем какие-то формальные процессуальные действия, которые есть или нет, ведут они к результату или нет. Это для него гораздо важнее. Это поддержка.
Также уже стали известны результаты встречи двух омбудсменов, вот Татьяны Москальковой, прошу прощения, и украинской омбудсменки Виктории Лутковской.
Валерии Лутковской.
Валерии Лутковской, да, прошу прощения. И вот как...
А что там за итоги? Я не знаю, я вот сегодня весь день хожу по кабинетам.
У них переговоры на самом деле такие достаточно... Ну, это, с одной стороны, неформальные переговоры, с другой стороны, формальные переговоры по поводу вообще политзаключения. Ну, я не знаю, кстати, насчет заявлений, сделали ли они совместное заявление. Сделали, да, Ира?
Да, о том, что я сейчас зачитаю, даже перемещение 18 украинских заключенных из колонии оккупированного Крыма в пенитенциарное учреждение на материковой части Украины произойдет в ближайшее время. Об этом договорились омбудсмены России и Украины Татьяна Москалькова и Валерия Лутковская в рамках проведения ежегодной встречи. Понятно, какой встречи. Вот заявление. Сегодня Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова во время встречи обсудили пути скорейшей технической реализации предыдущих договоренностей такого перемещения, рассмотрели выполнение процедуры перемещения и так далее. Кроме того, Лутковская посетит украинских политзаключенных Андрея Захтея, Евгения Панова и других, которые сейчас находятся в СИЗО Симферополя, а также Романа Сущенко, который находится в СИЗО Москвы. Вот. Ну и надеется, что Москалькова тоже будет иметь доступ до российских заключенных в Украине. Вот, как будет осуществляться этот визит Лутковской?
И насколько он важен?
Насколько он реален?
Я не знаю, реально. Они уже говорят, как о совершившемся факте об этом визите.
Ну, условно публичный меморандум, да? Люди это, по крайней мере, с двух сторон подтвердили. Это публичный меморандум, можем ему доверять, например.
Ну, если под этим есть основание и достигнута такая договоренность, и она санкционирована, я, прежде всего, говорю о Сущенко, я за него, прежде всего, отвечаю, потому что это с января тянется, это вопрос, точнее, с конца самого декабря. Если они действительно договоренность такая достигнута, и госпожа Лутковская вместе с Москальковой собираются посетить Романа Сущенко, это было бы неплохо. Это бы неплохо. Но на самом деле, так сказать, я вам скажу свое личное мнение. Я к институту омбудсменов отношусь с огромным скепсисом, вне зависимости от России, Украины или Франции. Я, так сказать, виделся и тех, и других, и третьих. И я могу сказать, что это весьма неэффективный институт сам по себе, потому что он не обладает нужной формой дискреции, ну, дискретными полномочиями какими-то. Вот.
Это все... смотря где.
Ну, а где обладает?
В Швеции, в Литве, в Латвии вполне работают штрафные санкции, смотря... Ну,
да. Да, но по там ведь, вы понимаете, вы берете некие цивилизованные системы, в которых...
Ну, нужно же брать какие-то хорошие образцы, Марк.
Ну, смотрите, я даже во Франции встречался и с предшественником, и вот сейчас ездил к Тельс Просино. Вы знаете, ну, там объем полномочий вообще нулевой.
Вот, кстати, по поводу объема полномочий Москалькова и Сущенко. На самом деле, согласно российскому законодательству, может ли омбудсвумен Российской Федерации посещать в любой момент любых заключенных. То есть сказать, mm-hmm. наш на самом деле омбудсвумен имеет право, согласно закону об уполномоченном Верховного Совета по правам человека, на это не требуется ни предварительного mm-hmm. соглашения с руководителем пенитенциарной системы. Как это работает в России?
Абсолютно точно так же. Формально, так сказать, положение об уполномоченном по правам человека, так называется, да, мы их называем омбудсменами, действительно предполагает возможность без заранее согласования внутри там иерархии пенитенциарной системы посещать любые места, как предварительного заключения, это там СИЗО, изоляторы внутреннего содержания, равно как и колонии. Ну, то есть места лишения свободы, где отбывает наказание уже осужденные лица. Но вы знаете, этим правом все-таки пользуются очень избирательно. То есть омбудсмены, ну, вот, полномочия правам человека в России вот сейчас занимает эту должность генерал МВД. Москакова — это генерал МВД. Это сильно накладывает отпечаток на характер ее деятельности и заявлений. Потому что она у нас зачастую делает заявления, прямо противоречащие статусу ее должности. Прямо скажем, да? Значит, она тут вот много чего высказывает по Навальному, так сказать, его право участия в выборах президента не так давно и по Дадину. То есть там есть о чем поговорить. Но просто это встроенность в иерархию, в авторитарную иерархию в России. Институт уполномоченного по правам человека, он не выходит за эти рамки. Поэтому все, что санкционировано сверху, она будет выполнять. Раз решили где-то наверху, а переговоры были по поводу Сущенко, что можно посетить, значит, вот они придут к нему. А ценность этого визита только та, что обеспечит, ну, некий контакт дополнительный. А с точки зрения решения вопроса, это находится в других кабинетах.
А с точки зрения ценности информации, вот как ну, в нашем случае, в украинском случае, да, это да. еще дополнительная какая-то информация, ну, там, как он содержится, что он говорил, какие-то заявления его, возможно, какое-то письмо там, mm-hmm. В таком случае. И украинскому обществу и украинским СМИ. Я думаю, это интересно, да-да-да. Это ценно, это, ну, то есть еще крупица информации, да, о Романе Сущенко как политзаключенном, да. А как это зеркально в России? Вот кому нужна эта информация, которая привезет или не привезет Москалькова, да, кроме родственников, наверное, тех заключенных?
Вообще никому. Вот совершенно никому. Потому что простой пример. Значит, небезызвестную Надежду Викторовну Савченко поменяли на двух российских военнослужащих. Один офицер, один сержантского состава. Ерофеев Александров. Я не знаю, помните такие фамилии?
Да, конечно.
Они исчезли ровно 25 мая 2016 года, в день обмена. Когда их поменяли. Они исчезли. Все попытки. Я сам из Самарской области родился, когда-то, но я давно уехал. А Тольятти, часть ГРУ, в которой они служили, именно в Самарской области. У меня есть приятели в Самаре и в Тольятти, с которыми журналисты, с которыми я разговаривал, пытался узнать. Они сказали мне, что с начала 16-го года их семьи там не находятся. То есть в этой части их нет. Поэтому, ну, там военный городок и так далее. Кто-то живет внутри военного городка, кто-то на территории Тольятти, там автозаводской район. А их там нет. Где они?
То есть
никто
они просто растворились?
То есть, ну, они в разработке, вы считаете,
нет,
находятся?
Нет, это не разработка. Они...
Или просто зачистки?
Там, знаете, я думаю, я, как мое личное мнение, два варианта. Либо их отослали служить в какой-то дальний совершенно регион, так сказать, откуда, ну, понятно, если вы в части ГРУ служите, то вас не спрашивают, хочешь, не хочешь. Там интервью давать в газетах, это немыслимая вещь. Либо, вы знаете, есть процент, по которому они были осуждены. Почему в России? Потому что они нарушили присягу, дав признательные показания в начале, когда их взяли, но они были ранены там, и так далее. Но в России на это скидку не делают. И поэтому нельзя исключать, что они отбывают наказание. Но узнать это невозможно. Нет таких возможностей ни у кого. Задавать этот вопрос Москальковой, как омбудсмену, а вот что вы думаете о судьбе Ерофеева Александрова? Вещь абсолютно бесполезная. Равно так же судьба Баранова и Одинцова, которые, так сказать, Николаеве, два дезертира ВСУ, которые, значит, были захвачены на пункте Чонгары, если я правильно понимаю, значит, и вывезены на территорию Украины, и в Николаеве, по-моему, они в СИЗО содержатся, абсолютно не волнует никого в России.
Это при том, что, если не ошибаюсь, она там как раз была с визитом. Вот
она была именно у них, да. Да, она была у них, Москалькова. Я так понимаю, что речь сейчас об ответном визите Лутковской в Москву и в Крым. Состоится это или нет, надо посмотреть. Захтей и Панова действительно из СИЗО Лефортово, в котором также находится сейчас Роман Сущенко, перевезли в Крым. Да? Они находятся в Крыму. Вот. Там посетить, наверное, проще, потому что там уже был такого рода контакт. Вот те 18 человек, которых говорят, это по общеуголовным делам украинские осужденные, которые
это
просто
не политзаключенные, это люди, которых перевели по пенитенциарке просто глубже в Россию.
Но еще один пример относительно омбудсменов, ну, прежде всего, российского, я о нем буду говорить, потому что мне это ближе, как бы, в связи с моей работой. Вы знаете, буквально неделю с небольшим назад, вот в канун шествия в Москве в связи с панихидой по Борису Немцову, я вел колонну, я по Крыму, по крымским политзаключенным. Вот у меня была такая инициатива, приехала дочь Ильми Умерова, моего подзащитного, Айше, несколько активистов крымско-татарского движения. И мы несли такую растяжку, да, прекратите репрессии в Крыму. Но за день до этого, вместе с моим коллегой Николаем Ползом, моим приятелем, мы опубликовали обращение публичное с призывом к трехлетию так называемого референдума Крыма и присоединения его к России все-таки провести политическую амнистию. Вы думаете, как-нибудь Москалькова отреагировала на это? Казалось бы, это по статуту ее должность предполагает, что она должна откликнуться на это. Ну, что-то произнес Федотов, к которому обратились, глава СПЧ и советник президента Путина по правам человека. Там отреагировали профильные комитеты Совета Федерации и Госдумы. Москалькова уже ничего не сказала. Это свидетельствует в частности о том, насколько она зависима от административной вертикали там внутри этой системы власти. Это администрация президента, поэтому ей пока не скажут, можно говорить, она будет молчать. Ждать от нее инициативы в этом смысле не приходится. Равно так же, о чем я отвечаю на вас вопрос, что российским обывателям вообще наплевать на все это.
Две минуты у нас осталось разговора, давайте вернемся к Роману. Какие процессуальные сейчас вот ожидаются действия, какие будут последние новости?
Ну, я разговаривал со следователем, следователь сказал, что мы ждем результатов экспертиз, это ряд комплексных экспертиз по секретности документов экспертизы, ряд еще других, которые технические экспертизы, компьютер-технические, у Романа отняли телефон, компьютер и так далее, которые, с результатом которых мы будем ознакомлены. Фонографическая будет еще экспертиза. Там. Его записывали, Романа, его записывали давно, с декабря 15-го, как он приезжал. На это давал санкции судом, это в материалах дела содержится. Мы видели арестное дело. Мы, естественно, самого дела еще не видели, дело не закончено. А в арестном деле, которое рассматривалось в суде, в первой и второй инстанции, мы с Романом с удовольствием прочитали, как долго он был в разработке. Вот. Мы ознакомимся с этими результатами экспертиз. Разумеется, напишем свои ходатайства, касающиеся этих экспертиз. Мы ни с одной экспертизы, кстати, не согласились, даже с назначением постановления. Мы везде писали свои возражения. Естественно, они были в основном проигнорированы. Ни одно из таких ходатайств об отклонении этих постановлений не было удовлетворено по нашим жалобам на них. Но, тем не менее, я считаю, что не быстро, но процесс, так сказать, следствие идет. Чем больше идет время, мы больше понимаем о том, какую стратегию избрало следственное управление ФСБ. Это нам помогает в решении ряда процессуальных вопросов.
Спасибо вам, Марк Фегин, адвокат Романа Сущенко, был у нас в гостях.